Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Павел Давыдов. После новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Москве правозащитники, политики и эксперты приняли программу гражданских действий против фашизма. В российской столице у Дома правительства разогнан митинг обманутых вкладчиков. В Чечне неизвестные обстреляли российских военных. Один человек погиб, двое ранены. В Ираке в результате серии терактов порядка 30 человек погибли и более 60 ранены. В Москве на сегодняшней конференции «Фашизм. Угроза будущему России» известные правозащитники, политики и эксперты приняли программу гражданских действий против фашизма. Предполагается координировать действия организаций, противодействующих фашизму, и вести мониторинг проявлений фашизма. Ряд вопросов в документе адресован властям. В частности, почему не пресекаются фашистские марши, почему остаются безнаказанными ксенофобские высказывания некоторых губернаторов, мэров и депутатов. В конференции участвовали Московская Хельсинская группа, Общество «Мемориал», Фонд «Холокост», Кост, Московское бюро по правам человека, Яблоко, СПС и Республиканская партия. В Москве разогнан митинг обманутых вкладчиков. У Дома правительства собрались сотни человек, участники долевого строительства и те, кто пострадал от двойной продажи жилья. К месту проведения акции прибыл ОМОН. Милиционеры объявили, что разрешение на проведение митинга аннулировано и оттеснили собравшихся с площади, говорит представитель Ассоциации обманутых соинвесторов Дмитрий Корзыкин.
Это типичная такая провокация правительства Москвы в таком вот роде. То есть соглашение было подано правильно, текст соответствовал норме, закону о митингах. Милиция стала просто-напросто расталкивать. Люди стояли спокойно, обсуждали и чуть ли не дулом автомата в спину подталкивали. Все те обещания, все те указы, которые были выпущены московским правительством и, соответственно, правительством Московской области, они так и остались указами. То есть нашу проблему не решают. Мы хотели собрать подписи, отправить в Федеральную комиссию и, соответственно, президенту нашей страны с просьбой разобраться в данной ситуации и принять какие-то меры.
Заявил в интервью «Радио Свобода» участник митинга Дмитрий Корзыкин. В Корчеловском районе Чечни неизвестные обстреляли российских военных. Один контрактник погиб, двое офицеров ранены. С подробностями наш корреспондент на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В воскресенье вблизи населенного пункта Никизита Корчеловского района Чечни военнослужащие армейской разведки проводили спецмероприятие по поиску лесных баз маджахедов. Примерно в 8 часов утра по московскому времени военных численностью более 20 человек обстреляли из пулеметов и подствольных гранатометов неизвестная группа нападавших из 8 человек. В ходе завязавшейся перестрелки тяжело ранило одного военнослужащего контрактника и получили легкие ранения два офицера 42-й дивизии Министерства обороны России. Тяжело раненый солдат был доставлен в Анкальский госпиталь, где он, не приходя в сознание, скончался. Нападавшим удалось скрыться с места боя в сторону Веденского ущелья. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
В Санкт-Петербурге на территории производственного объединения «Пластмасса» горит ангар. Площадь возгорания превысила 1500 квадратных метров. На месте работают 20 пожарных расчетов. Информации о пострадавших нет.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв сегодняшних терактов в Ираке, по последним данным, превысило 30 человек, более 60 ранены. При взрывах двух заминированных машин на шоссе, ведущем к международному аэропорту под Багдадом, погибли 14 иракцев, говорит иракский полицейский.
Вот что случилось. Охрана министра энергетики парковала здесь свои автомашины, когда около них раздались два взрыва. Это были две машины с взрывчаткой. Сначала взорвалась BMW, а вслед за ней Crown Ford.
Рассказал иракский полицейский. В результате взрыва в самом Багдаде убиты по меньшей мере 12 человек. На юге страны, в Басре, двое британских военнослужащих. В Бразилии подняли бунт заключенные сразу в 18 тюрьмах. Около 100 человек взяты в заложники. Бунт вспыхнул после ночных событий в городе Сан-Паулу, где было совершено более 50 вооруженных нападений, главным образом на полицейские участки и казармы. В городе разразилась настоящая война. Нападавшие использовали пулеметы и гранаты. Погибли по меньшей мере 30 человек, 19 из них сотрудники полиции. Иран отвергнет любое предложение Запада, предусматривающее замораживание его ядерной программы. С этим заявлением вновь выступил сегодня президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, при этом добавив:
«Мы готовы вступить в диалог со всеми странами мира, сотрудничать со всеми государствами, кроме Израиля. Но если диалог или переговоры нам предложат страны, считающие, что с нами можно говорить с позиции силы, мы никогда на это не пойдем».
Ахмадинеджад обвинил Запад в том, что он навязывает Ирану свою волю, отметив, что страны, подобные Великобритании, Франции и Германии, считают, что они все еще живут в колониальную эпоху. В понедельник министры иностранных дел этих трех европейских стран обсудят на встрече в Брюсселе новые предложения по Ирану. Верховный суд Израиля оставил в силе поправку к закону, который запрещает воссоединение смешанных палестино-израильских семей на территории страны. С подробностями Равшан Гусейнов.
Высший суд справедливости в расширенном составе из 11 судей вынес свой вердикт по ряду апелляций против поправки к закону о предоставлении израильского гражданства. В соответствии с законом, палестинцы, вступившие в брак с гражданами Израиля, не имеют права на гражданство и проживание в стране. Кнессет принял поправку в июле 2002 года после теракта в Хайфском ресторане в марте того же года, в результате которого погибли 15 израильтян. Террорист-самоубийца, совершивший это преступление, получил израильское гражданство благодаря своей матери, которая вышла замуж за израильского араба из Галилеи. Закон гласит, что палестинцам, которые женаты или замужем за израильскими арабами, не будет предоставляться статус постоянного жителя страны и, как следствие, гражданство Израиля. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В нескольких районах Грузии наводнение, затоплены сотни домов, один человек погиб. После ливней горные реки вышли из берегов и снесли защитные дамбы. Затоплены тысячи гектаров посевов, выведены из строя пешеходные мосты, повреждены линии электропередач, гибнет скот. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Москве правозащитники, политики и эксперты приняли программу гражданских действий против фашизма. В российской столице у Дома правительства разогнан митинг обманутых вкладчиков. В Чечне неизвестные обстреляли российских военных. Один человек погиб, двое ранены, передает наш корреспондент. В Ираке в результате серии терактов порядка 30 человек погибли и более 60 получили ранения. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, в Москве 19 часов 7 минут.
В эфире Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут из московской студии Вероника Баде и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
В этом радиочасе передача Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Речь пойдет о той роли, которую сыграла в поэзии Иосифа Бродского адресат многих его стихов Марьяна Басманова.
Далее в нашей программе новейшая музыкальная история Александра Бараховского, посвященная творчеству Фрэнка Синатры.
Во второй половине часа разговор с Ризо Габриадзе о грузинских и французских винах в программе Игоря Померанцева «Красное сухое».
А в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
Итак, мы начинаем час очередного выпуска программы Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
Короткие истории о любви. Иосиф Бродский и М.Б. История, о которой пойдет речь сегодня, привлекает несложные жизненные коллизии, связанные с этим романом, а следом, оставленным им в мировой любовной лирике. Посвящение Иосифа Бродского М.Б.
Да, действительно, это отношение поэта Иосифа Бродского и его адресата М.Б.
Писатель Петр Вайль.
Можно это расшифровывать, можно не расшифровывать. Для поэзии это вряд ли имеет какое-то значение такое подлинное.
Первое посвящение М.Б. появилось в 1962 году.
Я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиною, и увидал, что выдвинутый стул сливался с освещенную стеною. Был в лампочке повышенный накал, невыгодный для мебели истертый, и потому диван в углу сверкал коричневую кожей, словно желтой. Стол пустовал, поблескивал паркет, темнела печка, в раме запыленной застыл пейзаж. И лишь один буфет казался мне тогда одушевленным. Но мотылек по комнате кружил, и он мой взор с недвижимости сдвинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом. Покинул.
Эти строки многие считают началом настоящего Иосифа Бродского. С них начинается книга «Новые станции к Августе».
книжка, оставленная Бродским, уникальна. Речь идет о книге «Новые станции к Августе», которую он составил, видимо, в 84-м примерно году, будучи в Нью-Йорке. Она беспрецедентна для мировой поэзии. Это не я утверждаю, это я ссылаюсь на отзыв, который я слышал сам лично от Михаила Леоновича Гаспарова. А я думаю, в стиховедении высшего авторитета не было и нет. Так вот, это единственная поэтическая книга, которая составлена только из стихотворений с посвящением одной женщине, МБ, Марианне Басмановой. То есть надо подчеркнуть, не сборник, не книга посвящена женщине, а каждое из стихотворений, которые составили эту книгу. Всего это 60 стихотворений, написанных за 20 лет, с 62 по 82. Кстати, примечательно, что ровно на середину этого срока, этого периода, на 72 пришелся отъезд Бродского из России в Штаты. То есть это 10 лет российских и 10 лет американских, и все одной женщине.
Марина Басманова живет в Петербурге. Интервью не дает. Друзья, знавшие Иосифа и Марину у молодости, предпочитают об этих отношениях не говорить. Но портрет той, кто вдохновлял Бродского, современники оставили.
Она в те годы была высокая и стройная, с высоким лбом и мягким овалом лица, темно-каштановыми волосами до плеч и зелеными глазами.
Бродский восторгался ее талантом художника, ее музыкальной одаренностью. Образ этой женщины ассоциировался в воображении поэта с Кранаховской «Мадонной», одной из лучших картин Эрмитажа. Когда поэтесса Наталья Горбаневская, увидев ее, поделилась с Бродским теми же ассоциациями, Иосиф был совершенно счастлив. «Я всегда говорил ей, ты — радость Кранаха».
Ее сила была в том, что она все время молчала. Это придавало ей таинственность.
У нее был, да и потом остался, шелестящий, без выражения голос и как бы задернутый сероватой занавесью взгляд. Она молчала и что-то все время зарисовывала толстыми грифелями в крохотных блокнотах.
Это отзывы современников. В «Новых станциях к Августе» одни из самых лучших стихотворений Бродского. Вовсе не обязательно, даже чаще, без прямого отсыла МБ, но ей посвященных. «Ночной полет», «Дидона и Эней», «Почти элегия», «Шесть лет спустя», «Любовь», «Сретенье», «Одиссей Телемаку», «Двадцать сонетов к Марии Стюарт», «Ниоткуда с любовью», «Я был только тем, чего ты касалась ладонью».
Тут, видите, настолько мощное поэтическое явление, что приходится призывать самые вершины Петрарка, Лаура, Данте, Беатриче, с той совершенно очевидной разницей, что Марианна Басманова, Марина, была вполне реальной женщиной, и в конце концов у них с Бродским есть сын, который благополучно проживает в Петербурге.
Пророчество. Мы будем жить с тобой на берегу, отгородившись высоченной дамбой. Если и сбылось, то очень ненадолго. И там же сбывшиеся, и если мы произведем дитя, то назовем Андреем или Анной. Их сына зовут Андреем. В сонете, сочиненном в 67-м году, начинается основной мотив тоски по неслучившемуся. «Как жаль, что тем, чем стало для меня, твое существование не стало мое существование для тебя». «Элегия, зачем лгала ты, и зачем мой слух уже не отличает лжи от правды?» Уже из Америки в 1974 году Бродский посвящает МБ 20 сонетов к Марии Стюарт. «Я вас любил. Любовь еще, возможно, что просто боль сверлит мои мозги». В 80-м. «Навсегда расстаемся с тобой, дружок. Нарисуй на бумаге простой кружок. Это буду я, ничего внутри. Посмотри на него и потом сотри». Стихотворение «Я был только тем, чего ты касалась ладонью» завершает «Новые станции к Августе».
«Я был только тем, чего ты касалась ладонью, над чем в глухую воронью ночь склоняла чело. Я был лишь тем, что ты там внизу различала, смутный облик сначала, много позже черты. Это ты, горяча, ашую, одесную, раковину ушную мне творила шепча. Это ты, теребя штору, в сырую полость рта вложила мне голос, окликавший тебя. Я был попросту слеп, Ты, возникая, прячась, даровала мне зрячесть. Так оставляют след, так творятся миры, так, сотворив их часто, оставляют вращаться, расточая дары. Так бросаем то в жар, то в холод, то в свет, то в темень. В мироздании потерян, кружится шар.
Петр Вайль.
После этого сборника есть такие, можно нащупать косвенные упоминания о прежней вот этой любви, о МБ. Есть даже прямые и грубоватые. Но посвящение МБ встречается еще только один раз, в 89-м году. И это такой беспощадный расчет, когда из строчки «потом сошлась с инженером-химиком и, судя по письмам, чудовищно поглупела». Но здесь же Бродский как-то, вот, знаете, с достоинством осознает свои заслуги, когда пишет: «Повезло и тебе, где еще, кроме разве что фотографии, ты прибудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива». То есть он за любовь ответил помещением адресата в вечность. Тем не менее, это стихотворение действительно такое жестокое и беспощадное, хотя подведение итогов вполне трезвое и четкое. Вот как это звучит: «Не пойми меня дурно, с твоим голосом, телом, именем ничего уже больше не связано, никто их не уничтожил. Но забыть одну жизнь, человеку нужна как минимум еще одна жизнь. И я эту долю прожил». Все, это ушло назад. Это 89-й год. Примерно на это время приходится знакомство Иосифа Бродского с Марией Сацани. В 90-м году они поженились. Это произошло в Стокгольме. Мария была миланской жительницей. Познакомились они, когда Бродский выступал в Париже с лекциями. Она была там. И вот путешествие вместе, они поженились в Стокгольмской ратуше. Той самой, кстати, где вручаются Нобелевские премии. Где 3 года назад Бродский получал Нобелевскую премию.
На волнах радио «Свобода» короткие истории о любви. Иосиф Бродский и М.Б. В передаче принял участие писатель Петр Вайль. Стихи Иосифа Бродского читал Алексей Цветков.
На волнах радио «Свобода» вы слушали программу Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» новейшая музыкальная история Александра Бараховского. Мы обращаемся к творчеству Фрэнка Синатры.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away.
8 лет назад, в ночь с 14 на 15 мая 1998 года, в возрасте 82 лет, скончался Фрэнк Синатра. Знаменитый исполнитель, символ золотой эры музыки, чьи песни навсегда останутся неким саундтреком того времени. Фрэнсис Альберт Синатра родился 12 декабря 1915 года в городишке Хобокен, штат Нью-Джерси, в семье итальянских иммигрантов. Его отец был боксером и пожарным, а мать – медсестрой. К музыке родители не имели никакого отношения. Еще подростком Фрэнк, мечтая о карьере репортера, начал работать грузчиком, а позже копировальщиком в газетной редакции. Постепенно ему стали доверять написание небольших статей о спортивных событиях. Параллельно с журналистской деятельностью, которой Фрэнк Синатра планировал посвятить всю жизнь, он пел, как говорится, просто в свое удовольствие и даже принимал участие в конкурсах молодых дарований на местном радио. Он понравился организаторам этих конкурсов, и вместе с тремя другими участниками Синатру отправили в небольшой концертный тур по окрестным городам. Квартет назывался «Четверка из Хобокена». После завершения этих гастролей Фрэнку Синатре предложили подписать первый профессиональный контракт, который предполагал гонорар $25 в неделю. The tables are empty, the dance floor's deserted. You play the same love song, it's the tenth time you've heard it. That's the beginning, just one of the clues. You've had your first lesson in learning the blues. The cigarettes you light, one after another, won't help you forget her and the way that you love her. You're only burning a torch you can't lose, but you're on the right track for learning the blues. В 1940-м Фрэнка Синатру взял под свое крыло известный тромбонист Томми Дорси, который стал платить молодому певцу уже не 25, а целых $75 в неделю. В том же 40-м Синатра выпустил свою первую сольную пластинку. Его песни становятся национальными хитами, занимая верхние строчки продаж и регулярно звучат по радио. Фрэнк Синатра без устали гастролирует, а его настоящим триумфом стали выступления в Нью-Йоркском театре «Парамаунт», которые в течение 2 месяцев проходили при полном аншлаге. Синатра, который безоговорочно нравился людям всех возрастов, социальных кругов и цветов кожи, становится эстрадным певцом Америки номер один. Он начинает сниматься в кино и обзаводится собственным радиошоу «Songs by Sinatra». Сороковые безраздельно принадлежали ему. Однако к концу десятилетия появились новые звезды, и популярность Синатры пошла на спад. Также начались проблемы в личной жизни. Синатра разводится со своей женой Нэнси и начинает жить с актрисой Авой Гарднер. Подобные поступки не добавляли популярности в то консервативное время. В результате Синатра лишился всех контрактов и остался практически ни с чем. Но спустя пару лет депрессии, которые привели его на грань самоубийства, он находит в себе силы и начинает все сначала. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York. City that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues. Всю жизнь Фрэнка Синатру сопровождали слухи о его очень тесной связи с итальянской мафией. Поговаривали, что он был курьером и перевозил крупные суммы денег, а также, что толчок его карьере дал один из местных бандитов, профинансировавший молодого певца. Да, действительно, Фрэнк Синатра общался с такими легендарными мафиозо, как Сэм Джанкана и Лаки Лучано, и даже стал прототипом одного из персонажей романа Марио Пьюзо «Крестный отец». Его вызывали на допросы, но ничего не смогли доказать. Сам Синатра всю жизнь категорически отрицал, что поддерживает деловые контакты с криминальным миром. Неоднократный обладатель музыкальных премий Грэмми, Фрэнк Синатра снялся во множестве фильмов, проявив себя как серьезный актер. За одну из картин «Отныне и во веки веков» он был удостоен премии «Оскар». В 1985-м Фрэнку Синатре была вручена высшая гражданская награда США – «Медаль свободы». Один из самых узнаваемых голосов 20 века, Фрэнк Синатра, человек неукротимой энергии и потрясающего жизнелюбия, говорил: «Мы живем один раз, а уж как я живу, одного раза более чем достаточно». И 8 лет назад, в день, когда он ушел, газета «Сан-Франциско Chronicle» написала: «Смерть Синатры – лишь повод отпраздновать его жизнь. Нальем выпить и поставим пластинку». Что ж, чрезвычайно дельный совет. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not.
Завтра в программе Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история».
После выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Красное сухое».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19:30. Время напомнить главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на конференции «Фашизм. Угроза будущему России» известные правозащитники, политики и эксперты приняли программу гражданских действий против фашизма. Предполагается координировать работу организаций, противодействующих фашизму, и вести мониторинг проявлений фашизма. В Москве разогнан митинг обманутых вкладчиков. У Дома правительства собрались сотни людей, участники долевого строительства и те, кто пострадал от двойной продажи жилья. К месту проведения акции прибыл ОМОН. Милиционеры объявили, что разрешение на митинг аннулировано, и оттеснили собравшихся с площади. В Курчеловск В районе Чечни неизвестные обстреляли российских военных, проводивших в лесу операцию по поиску баз маджахедов. Как передает наш корреспондент, в перестрелке один контрактник убит, двое офицеров получили ранения. Тела семи альпинистов, погибших на Эльбрусе, решено спускать вручную. Спасателям пришлось прийти к такому решению из-за непогоды. Поиски еще четырех спортсменов вновь отложены. Число жертв сегодняшних терактов в Ираке превысило 30 человек, более 60 ранены. При взрывах двух заминированных машин на шоссе, ведущем к международному аэропорту под Багдадом, погибли 14 иракцев. В результате взрывов в самом Багдаде убито по меньшей мере 12 человек, а на юге страны в Басре двое британских военнослужащих. В Бразилии подняли бунт заключенные сразу в 18 тюрьмах, около 100 человек взяты в заложники. Бунт вспыхнул после ночных событий в городе Сан-Паулу, где в результате вооруженных нападений на полицейские участки и казармы были убиты 30 человек. Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу считает, что Болгарию и Румынию следует как можно скорее принять в Евросоюз. Иран отвергнет любое предложение Запада, предусматривающее замораживание его ядерной программы. С этим заявлением сегодня вновь выступил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. На Филиппинах по меньшей мере 32 человека погибли во время тропического урагана. Тысячи людей остались без крыши над головой.
На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Гость Радио Свобода, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
Задать вопросы гости и ответить на наш вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода продолжение цикла «Свободный день». Игорь Померанцев в программе «Красных сухой» побеседует с режиссером Резо Габриадзе о грузинских и французских винах.
Песня грузинская, но речь пойдет не только о грузинских винах. Мой собеседник – духанщик Резо. Правда, свой духан Резо предпочитает называть театральным кафе. Находится оно в Тбилиси и называется «Не горюй». Резо, Резо Габриадзе, автор сценария этой комедии и еще дюжины фильмов. Художник, режиссер, иллюстратор книг, прозаик. Еще один малоизвестный факт из его биографии. Отец Резо Габриадзе работал директором винзавода в Кутаиси.
В чем прелесть грузинских вин? Вы можете выпить в деревне вино, которое пил, может быть, Одиссей, потому что технология сохранилась. Вообще в Грузии очень многое сохранилось и от античного, и от Византии. Можно многое реставрировать и в живописи, и в общении, и в вине особенно, в старые времена. Сейчас приходят новые. И я очень рад этому новому, потому что это новое приходит к нам из Франции. Здесь меня вы не сможете остановить, если я буду говорить о французском.
Я, может быть, да, уточню. Есть такое русское выражение «квасной патриот», «квасной патриотизм», очень ироничное. Вы винный патриот Грузии?
Нет, не винный. Не винный патриот лучше. То есть безвинный. Нет, вино я люблю, я обожаю грузинское вино. Оно как-то очень красиво пьется на Рождество, на Пасху. Я люблю в эти дни его пить. Но пить умеренно. Прежде я пил неумеренно по-советски. Слава Богу, эти времена ушли. Советская выпивка, это скорее можно было бы назвать токсикацией, потому что мы пили, не знаем сколько и почему мы пили столько, я тоже не могу себе ответить. Можно было бы свободно заменить выпивку там какими-нибудь подушками, набитыми мокрыми опилками. Дешевле обошлось бы, друг друга били бы по голове и были бы в таком же положении, как, допустим, от Ерша, знаменитого Ерша, пиво с водкой. Ну, не будем его вспоминать. Это ушло, слава Богу, и в России, а в Грузии тем более. Грузинское вино слышно во всех песнях наших. Это тема, которую лучше всех все-таки выразил пиросмани. Ради Бога, когда говорим о пиросмани, все хотят его представить пьяного. Ни в коем случае. То есть выпивающий был человек, нормально выпивающий человек. Он много работал, чтобы в этом убедиться. Я даже провел на одном мастер-классе, я привез краску и фанеру 2 квадратных метра и заставил студента покрасить его просто. Он запыхался, а еще живописью, если я его заставил бы, то он, конечно, устал бы еще больше. Пиросмани был трудяга, кстати, в его деревне замечательные кахетинские вина, и он смог донести его суть этого вина, гармонию его. Гармонию отношений. У него всегда сидят люди и смотрят, и собака тоже. И какая-то такая ценная тишина. Из чего состоит Божий мир. Очень важна тишина тоже. В кахетинских минах есть эта тишина. Благородная тишина, когда, кажется, цитирую кого-то, когда вы садитесь на веточке печали.
Ризо, вы часто бываете за границей, не просто бываете, вы работаете за границей, вы ставите спектакли, особенно часто во Франции. Все-таки вы винный патриот или винный космополит?
Вот я вас предупредил, про Францию не спрашивайте, потому что я могу о Франции и о винах Франции говорить бесконечно и бесконечным восторгом.
Вы просто винный вероотступник.
Нет, нет, ни в коем случае. Они дополняют друг друга. И прелесть вина в этом, в объединяющем этом. Вино не спорят с друг другом. Я не имею в виду плохие вина, испорченные человеком вина. Или по глупости, и по неумению сделанные вина. Ведь лоза – это декадент. Без человека не существует. Без этой палки он валится и перерастает, может, даже в шиповник, что сам по себе тоже красиво. У него много родственников, вплоть до розы. Виноград сразу одичает, и это очень печальное зрелище. История цивилизации и отношений – это история винограда, лозы. И величие Франции, кроме того, что у них есть Декарт, Паскаль, фантастическая живопись и образ жизни, и все-все, что нам всем миру дала Франция, почему-то мы все забываем, что она нам дала одну из прекраснейших, что есть, божьих даров, это вино и умение пить. Я что имею в виду? Вспомните, это моя кровь. Как известно, в Евангелии ни одного слова не выкиньте. То есть они очистили, они довели до совершенства вина. Если можно так сказать, было какое-то насилие над вином, допустим, человека, они его абсолютно освободили. Величайшая заслуга французов в этом тоже есть. Впрочем, я ни в коем случае не отрицаю заслуг и Грузии, и других винных стран. Италии, допустим. Но мне милее всего Франция. От их чувства, от их слуха, если говорить о музыке, они слышат вино, до умения посидеть с ним. Здесь я сказал бы еще одно. Простите, я, кажется, вторую или третью цитату привожу. Гёте говорил приблизительно так. Мы говорим через диссертации, докторских и магистралы, не знаю. Французы это решают быстро в кафе. И решалось это всегда не без помощи вина. Отношение французов к вину очень красиво. Как он держит руку. И так далее. Я не знаю, сколько секретов.
Ризо, в Бургундии установлена скульптура Бахуса и автор этой скульптуры Ризо Габриадзе. Почему Бахус? Почему Бургундия?
Я по просьбе своих друзей сделал маленькую статуэтку бургундскому вину в знак признательности, любви и верности этому вину. Сколько смогу в жизни пить, столько и буду рад встрече с этими великими винами, шапли и так далее. Ну, я сделал это с любовью, он немножко писать его. Это здоровый, очень толстый Жан Кабен. Я люблю его внешность. Это не Жан Кабен, конечно, лицо нет. Ну, торс. Кстати, очень похожи на торс, если можно так сказать, виноградников французских. Они 7 лет только его заставляют вширь расти. Они очень коренастые, низкие. И далее, что он немножко откинулся назад, и подпорка у него виноградная палочка. Вот и все. Такое выражение. Выражение я постарался, чтобы не было бы пьяным. Потому что мысли огромные есть в вине. Просто мы не можем их поймать по своему бескультурию. Но это вина не вина, то виноваты мы сами.
Это о прозе принято говорить, если это мемуарная проза, автобиографическая. О скульптурах, ну, я не слыхал, чтобы говорили автобиографическая скульптура. Но мне все-таки кажется, что вы смахиваете на грузинского двоюродного брата Жана Габена.
Нет, что вы слышите.
Вы претендуете на Алена Делона?
Я люблю... Нет, это очень смешно. Я люблю этого актера, почему, знаете, вот есть такие счастливые актеры, рожденные, им Бог что-то дал. Я Жан Габен хотел бы сказать, конечно, потому что он очень рифмуется с французским вином. И вы правильно нашли образ к нашей теме. На него бесконечно можно смотреть, как он подходит к стойке, как он становится там и ничего не делает. А вы смотрите и смотрите. В нем очень много Франции. А Жан Габен с бокалом вина – это просто прелесть.
То, может быть, когда-нибудь грузинский миллиардер, филантроп выкупит эту скульптуру у французов?
Не знаю. Я вообще не думаю об этом. Я, наверное, ее скоро увижу. Но на этот раз я ее увижу в Порту. Вообще, у меня была одна идея сделать скульптуру двум винам Франции. Бордо и Бургундии. И поставить их там и там. Маленькие, естественно. Я не люблю большие. Они не должны превосходить 50 сантиметров высоты. Та, что стояла бы в Бургундии... Там бургундское вино жестом, красивым французским жестом, приглашал пройти первым в Бордо. И наоборот, в Бордо поставить такую скульптуру, когда Бордо приглашает первым пройти в Бургундию.
Ризо, а вот если бы вы делали скульптуру, посвященную грузинским винам, какое вино бы вы выбрали?
Я и меридиан сам западный, но я выбрал бы, конечно, Кахетию. И, конечно, Сапирау и Мугузани. Конечно, это великие вина, абсолютно великие вина. И что еще сказать? Господи, не заставляйте меня, Игорь, потому что я правда не могу остановиться.
В программе Игоря Померанцева «Красное сухое» участвовал режиссер Ризо Габриадзе.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». В Москве 19:43. В эфире программа «События недели. Особый взгляд».
В студии «Радио Свобода» ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Валентина Дмитриевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором событий минувшей недели.
В России и некоторых других странах СНГ 9 мая отмечался День Победы в Великой Отечественной войне. В Европе и США День Победы над Германией отмечается 8 мая. Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад направил послание президенту США Джорджу Бушу. Собор Русской Православной Церкви за границей, проходящий в Сан-Франциско, проголосовал за объединение с Церковью в России. Владимир Путин уволил ряд высокопоставленных сотрудников ФСБ, своего поста лишился начальник Федеральной таможенной службы. ООН, США, Россия и Евросоюз договорились о предоставлении палестинскому народу прямой помощи. Правительству Хамас не будет передано никаких фондов. В Москве задержано несколько участников акции протеста против запрета на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды.
В Петербурге около 300 человек приняли участие в акции «Стоп-призыв». Митинг прошел под лозунгом «Призывник – это раб». В Москве суд приговорил активиста национал-большевистской партии Дмитрия Васильева к 3 годам лишения свободы по обвинению в нападении на милиционера. Исполнилось 30 лет московской хельсинской группе. Президент США Джордж Буш заявил, что задается вопросом, намерена ли Россия стать подлинно демократической страной. Цена на золото достигла рекордного за последние 25 лет уровня. По итогам торгов на бирже в Нью-Йорке стоимость унции золота составила $701.50. На 85-м году жизни скончался выдающийся американский журналист Эйб Розентал, который в течение 17 лет возглавлял газету «Нью-Йорк Таймс». На 84-м году жизни скончался известный писатель Александр Зиновьев, автор более 40 книг и сотен статей. Финляндия ратифицировала Конституцию Евросоюза, став 16-й из 25 стран ЕС, поддержавшей общий европейский основной закон. В Москве на сегодняшней конференции «Фашизм. Угроза будущему России» известные правозащитники, политики и эксперты приняли программу гражданских действий против фашизма.
Это был краткий обзор событий последних 7 дней. И мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И тот же вопрос нашей гости. Напомню, у нас в гостях Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России.
На самом деле очень трудно что-то одно выделить, потому что такая неделя была довольно активная, но, безусловно, это праздник Победы. Очень только жалко, что его пытаются приватизировать. Все-таки, на мой взгляд, это праздник тех, кто воевал, тех, кто погиб. И мне кажется, больше нужно говорить о благодарности им, чем строить какие-то вот политические шоу на этом. Очень важно, мне кажется, послание президента, хотя оно чрезвычайно меня огорчило. Я, как человек не очень молодой, услышала знакомый звон оружия холодной войны, и это очень меня даже испугало. Вот. Хотя пассаж по поводу женщин, детей и любви нас позабавил. Это очень противоречит с тем, как отменяются отсрочки для призывников, у которых маленькие дети и жены беременные. И очень противоречит истории, которая была тоже на этой неделе. Женщина-офицера с маленьким ребенком насильно пытаются перевести в воинскую часть, где нет для нее ни жилья, ни девочка не сможет там нормально жить, потому что она больна, маленькая девочка. И вот сейчас... Ну, спасибо генералам, я думаю, что мы это решим. Но вот отношение к женщине, офицеру, и в ее характеристике служебной, как отрицательные черты, воспитывает ребенка одна, родственников не имеет. Понимаете, вот что мы имеем в вооруженных силах.
Да, на одной стороне декларация не больше, не меньше, как президента России, а на другой стороне реальный случай с офицером.
Ну, понимаете, да.
Женщина с матерью, с офицером.
Женщина с матерью, да.
Все вместе.
Очень я рада за своих коллег из Московской хельсинской группы. 30 лет по масштабам Советского Союза и России для правозащитной организации совершенно необыкновенный срок.
А вам приходилось контактировать наверняка с
Хельсинской группой? Да, мы же с хельсинской группой, члены Российского исследовательского центра по правам человека, который был и создан координатором хельсинской группы еще в советское время Алексеем Смирновым. И именно благодаря тому, что уцелели в Советском Союзе члены хельсинской группы старой, мы смогли начать строить новое правозащитное движение, потому что мы как бы стояли на их плечах, на их опыте. И сейчас, конечно, тоже мы постоянно, у нас сейчас общий проект был очень большой, выставка по правам человека.
Ну что ж, давайте все вместе еще раз поздравим Московскую хельсинскую группу и Людмилу Алексееву, ее руководителя, с этим юбилеем, скажем так, 30 лет. Это серьезно. У нас есть уже звонки. Владимир из Московской области. Здравствуйте, Владимир.
Саратовская,
извините. Здравствуйте, тем не
Здравствуйте.
Менее.
Здравствуйте. Довольно заметным событием я бы еще назвал реакцию господина Горбачева на выступление вице-президента Чейни в Вильнюсе. Вы же помните его реакцию, когда он употребил даже такое выражение, как «нам такие выступления не нужны, мы им отворот-поворот». Не кажется ли вам, что Михаил Сергеевич... просто-напросто разоблачил себя. Вот в каком плане. В свое время Никита Сергеевич спас к коммунистическую партию еще лет на 30, свалив все ее преступления на одного лишь Сталина. А Михаил Сергеевич с компанией сделал аналогичный трюк, выведя вообще компартию из какой-то не было зоны ответственности за все, что творилось с Россией за последние 70 лет. И просто-напросто вся эта верхушка приватизировала Россию.
Владимир, спасибо, мы поняли вашу точку зрения. Валентина Дмитриевна, ваш комментарий.
Я не могу согласиться с радиослушателем, потому что у России уже с 92 года была возможность понять и громко сказать, кто виновен в преступлениях большевизма, виновность партии коммунистической. Мы этого не сделали, и теперь мы имеем снова практически одну политическую партию и имеем неконтролируемую власть. Это вина России.
У нас еще один звонок из Санкт-Петербурга. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу еще раз всех поздравить с праздником Победы. Считаю этот праздник в этом году самым грустным праздником, со слезами на глазах. В Ленинграде, я не знаю, во всем ли городе, но в Московском районе не были повешены флаги, не было музыки, когда мы привыкли просыпаться, и не решен вопрос. Я вот несколько раз обращалась к президенту Путину, может быть, вот сейчас, когда я скажу, может быть, он ему скажут, передадут, я не рассчитываю, чтобы мои письма доходили к Путину, Миронову, Селезневу, это наши депутаты, Попову, это мой депутат, по поводу того, чтобы детей блокадного Ленинграда приравнять к участникам войны. Этого не случилось у меня, отец погиб на Ленинградском фронте. А мама сдала, ну, правда, до 59-го года 25 литров крови. Значит, сейчас нам просто плюнули в физиономию, не вывесив флаги. Я не знаю, кто это. Может быть, в других районах было.
Трудно что-то даже комментировать, да? Ну, вот, декларация
да,
это
к сожалению, одно, а к сожалению, другое. Так, да. Те, кто сейчас считают, что они наследники победы, да, забывают о тех, кто действительно в этой войне пережил очень много.
В Петербурге под лозунгом «Призывник Атара» прошла акция «Стоп-призыв». Это непосредственно по тому, с чем вы работаете, Валентина Дмитриевна, по этой теме. Каковы, на ваш взгляд, перспективы создания в России профессиональной армии, и что можно сделать, чтобы не повторялись трагедии, подобные той, которая произошла с Андреем Сычевым, например?
К сожалению, я не услышала ничего про армию, новую армию в послании президента. И сейчас видно, что военное руководство пытается сохранить призыв совершенно необоснованно. А, честно говоря, чтобы такие трагедии с ребятами не происходили, во-первых, как мы всегда говорим, не отдавайте больных. И если уж вы имели неосторожность отдать сына на военную службу, постоянно поддерживайте с ним связь. И если будет хотя бы малейшая жалоба, не бойтесь, не забирайте парня, идите в прокуратуру, идите в комитет солдатских матерей. К сожалению, никто из предпринимателей не поддержал нашу идею с Димой Муратовым о мобильниках для солдат. Потому что мобильники в воинских частях спасают жизнь солдатам. Есть возможность позвонить, связаться с родственниками, связаться с прокуратурой, дать о себе знать, и это очень важно.
У нас есть еще один звонок. Елена из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я в основном согласна с Валентиной Мельниковой в оценке того, что Россия или Советский Союз в свое время имели много возможностей, которые упустили, но не надо забывать, я думаю, и Валентина Мельникова, а это точно, я уже пенсионерка, мы все уже тогда были, мы были гражданами и России, и Советского Союза, и это мы упустили, не только мы, но и мы тоже, и мне бы очень хотелось, конечно, были на этой неделе события, но это уже годовщины и победы над фашизмом, и поднимающего, да не то, что поднимающего, а поднявшего голову, нагло марширующего по нашим улицам, убивающего иностранцев, и граждан России с не тем выражением лица, не той формой носа, не тем оттенком кожи. Вот за все это мы тоже в ответе. И мне бы хотелось, чтобы вот эта конференция, о которой я сегодня слышу уже, наверное, в пятый раз, но которая готовилась в основном очевидного установки либо большой спешки, либо глубокого подполья, я вот получаю рассылку от Демсоюза и непрерывно письменно общаюсь с храмом, и еще некоторые есть каналы. Я не услышал только как о совершившемся факте. Вот мне хочется, очень хочется, чтобы она тоже стала событием, если и не поворотным, то хотя бы началом нашего поворота, чтобы мы осознали, на какой развилке мы находимся, что нынче стоит на весах и что совершается.
Спасибо, Елена, мы поняли ваше мнение.
Да, вот то, что происходит, мне кажется, можно назвать агрессивным шовинизмом. К сожалению, это поддерживается уже много лет нашими силовыми структурами. Вспомните так называемых люберов. Посмотрите внимательно на футбольных, на хоккейных фанатов, где очень агрессивные мальчишки. Сегодня я была у Торпедо, посмотрела на это все. Понятно, что это не сами по себе. Есть деньги, есть люди, есть политики, которые вот эту агрессию в молодежи поддерживают. Поэтому, да, гражданское общество может что-то сделать, но если власти будут поддерживать фашистские, нацистские выходки, то нам будет очень сложно с этим бороться.
Еще одно заметное событие недели – увольнение высокопоставленных сотрудников ФСБ. Лишился своего положения начальник Федеральной таможенной службы. Как бы вы прокомментировали эти события?
То, что есть взяточничество, то, что есть рэкет, безусловно. Как работает таможня, я еще с 90-го года помню хорошо, когда я была предпринимателем. Ну, уволили, это может быть и неплохо, но тут тоже, это ведь система общая. Это связано и с милицией, и с таможней, и со всем остальным, не знаю. Мы, например, со своими военкомами пока их победить не можем, потому что взяточничество процветает со страшной силой.
То есть увольняют одних, приходят другие.
А люди боятся жаловаться. Я думаю, что так же и с таможней. Понимаете, потому что предприниматель предпочитает заплатить для того, чтобы не получить колоссальный ущерб. А вот к этому примыкает странная история с грузинскими винами и с минеральной водой. Не знаю, всю жизнь пили вино, пили воду, ездили на курорты, ездили туда в санаторий, все было хорошо. Возможно, что просто привозят не то, что надо. Значит, надо смотреть это индивидуально. А так, конечно, безусловно, это политическое давление на грузин.
У нас есть еще один звонок, наверное, последний на сегодня. Петр Иванович из Москвы, здравствуйте.
Добрый день, вас с прошедшим праздником, господа.
Спасибо, вас также.
Вот какая мысль. Почему наши правозащитники ни черта не делают для того, чтобы потребовать от стран, членов гитлеровской коалиции, а это практически вся Европа, которые вторглись в Советский Союз, принесли нам неисчислимые беды, 27 миллионов заплатил Советский Союз за победу над этой сволочью европейской, и мы не требуем с них никаких контрибуций.
Вопрос ясен, Петр Иванович, Валентина Дмитриевна, 15 секунд. Почему не требует?
Нет, ну что значит не требует? Германия платит своим, тем, кто пострадал, платит тем, кто был угнан в Германию. Но ведь и мы потеряли много из-за своей слабости.
Спасибо, Валентина Спасибо. Дмитриевна. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» принимала участие ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
Ну а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» очередной цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Екатеринбурге, Нью-Йорке, Париже и во многих других городах журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Дмитрий Налитов, инженер эфира Юрий Семенков, координатор Марина Стауне, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
21 мая на волнах «Радио Свобода» очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами. Как обычно, с 2 до 8 вечера.
Сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Лицом к лицу». Гость «Радио Свобода» – 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.
Всего вам самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
The Мы выбираем дипломатию.
44-летний Майвис в марте 2001 года убил другого мужчину и ел его мясо.
Наша мусульманская вежливость пока не позволяет нам обнародовать содержание письма.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кто сеет расовую вражду, экстремизм, ксенофобию, ведут мир в тупик.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».